Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: умер Сергей Багапш, президент Абхазии, который на днях был прооперирован в Москве. Социальный марш в Кишиневе. Коммунисты готовятся вновь взять власть в свои руки. Мохаммед бин Хаман не будет баллотироваться на пост президента ФИФА. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». В Москве скончался президент самопровозглашенной Абхазии Сергей Багапш. Как сообщает Интерфакс, он умер сегодня рано утром в московской клинике. Несколько дней назад российские и французские хирурги сделали 62-летнему Сергею Багапшу операцию на легком. Она была признана успешной, но вскоре начались осложнения. Несмотря на подключение к аппарату искусственного дыхания, постепенно отказывали другие органы. Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Абхазии будет ее вице-президент Александр Анквап. О том, как смерть Багапша может повлиять на политическую ситуацию в Абхазии, мой коллега Мумин Шакиров говорил с экспертом по Кавказу, политическим обозревателем газеты «Московские новости» Иваном Суховым.
Ну, очевидно, что это такая досрочная политическая мобилизация, потому что о том, что Багапш болеет и, скорее всего, не будет в полную силу руководить республикой во время второго президентского срока, было известно уже во время выборов 2009 года. Но не предполагалось, конечно, вот и такого скорого результата. И вот эта президентская команда, которая могла спокойно работать в течение всего срока под прикрытием, пусть больного, но вполне живого и дееспособного Багапша, она теперь вынуждена будет искать срочно какого-то кандидата на движение в президенты. Точно такая же задача стоит и перед оппозицией, потому что они прошли выборы 2009 года, они, значит, осознали поражение свое, которое случилось в том числе из-за такой категорической неспособности объединиться. И они тоже, видимо, рассчитывали, что до следующих штатных президентских выборов, то есть в течение 4 лет, у них будет время на подготовку. А теперь все политические силы и провластные, и оппозиционные должны будут быстро-быстро мобилизоваться и искать каких-то кандидатов на выдвижение. Пока не очень понятно, как все это будет выглядеть, потому что, ну, можно было бы предположить, что кандидатом от власти мог бы стать сам Александр Анклав, вице-президент, который сейчас по закону исполняет обязанности главы государства, но у него, насколько известно, не очень хорошие отношения в Москве. И может так получиться, что Москва не захочет видеть его во главе Абхазии. Тогда, возможно, будет рассматриваться кандидатура действующего премьер-министра Сергея Шамба, который долгое время был министром иностранных дел Абхазии. И, в общем, сделал такую, не то чтобы политическую карьеру, но, во всяком случае, очень сильно продвинулся как политик за прошедшие годы и вполне мог бы возглавить, наверное, Абхазию и выступить на президентских выборах тоже. Что касается оппозиционных кандидатов, тут пока совершенно непонятно, кто мог бы возглавить, потому что на последние выборы они выходили такими двумя колоннами. Старая оппозиция в лице Рауля Хаджимба и новая в лице Беслана Буйба. Но пока еще, в общем, никто из них не издал ни звука по поводу кончины Багапша, просто не успели. И, ну, задача-то понятна, что теперь они будут мобилизоваться, строиться и придумывать, кого выдвигать. У них на это есть 3 месяца.
Скажите, на ваш взгляд, политическая борьба, она ограничится политической трибуной или могут быть какие-то иные жесткие сценарии?
Ну, во-первых, таких историй про то, что политических конкурентов устраняли немирным способом, их, в общем-то, нету. Просто были очень напряженные выборы в 2004-2005 годах. Напряженность на них была связана в том числе и потому, что Россия очень однозначно сформулировала свою политическую позицию в той ситуации. В общем, пыталась продавить своего кандидата, не учитывая общественное мнение. Сейчас, мне кажется, такое исключено, потому что Россия, в общем, по большому счету, все равно, кто будет президентом Абхазии. Она свои интересы там зафиксировала в 2008 году. Она там имеет военную базу, она имеет там пограничников, и, в общем, если она чего-то и хочет, то она хочет, скорее всего, расширения возможностей для своих инвестиций в Абхазию. Это вопрос, который, в общем, может решать любой президент Абхазии, как бы ни писалась его фамилия. Хотя для любого президента Абхазии это будет достаточно сложный вопрос, потому что все люди в Абхазии очень так болезненно и чутко относится к вопросу абхазской самостоятельности. И если кто-то примет решение о том, что, скажем, недвижимость в Абхазии смогут покупать люди просто с российским паспортом, но это будет непопулярное решение. То, что касается борьбы, она будет реальная, потому что есть реальная оппозиция, это такая достаточно интересная политическая жизнь там происходит в Абхазии, в этом смысле она очень здорово отличается от, скажем, той же Южной Осетии, где никакое политическое многообразие так и не сложилось. Но вот еще раз говорю, что, скорее всего, не будет никакого насилия, хотя могут быть какие-то и уличные манифестации, но жесткого сценария, мне кажется, трудно предполагать, потому что в данном случае, мне кажется, что Москва не будет упираться ни в одного из кандидатов, потому что просто нет такой необходимости.
Иван Сухов, политический обозреватель газеты «Московские новости». В Грузии считают, что со сменой власти в Абхазии в отношениях между Тбилиси и Сухуми мало что изменится. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Официальные лица в Тбилиси пока воздерживаются от комментариев в связи с кончиной президента Абхазии Сергея Барабша. В свое время в Грузии с ним связывали определенные надежды по урегулированию многолетнего конфликта. Сергей Барабш в прошлом был комсомольским работником, руководителем комсомольской организации Абхазии. И на этом посту, естественно, тесно общался со своими коллегами в Грузинской ССР, которые затем составляли значительную прослойку в команде президента Шеварднадзе. Но эти надежды и расчеты не оправдались. Своим мнением о Сергее Барабше и его возможном преемнике с «Радио Свобода» поделился бывший председатель Верховного Совета Абхазии в изгнании, один из лидеров грузинских беженцев Тимур Мжавия.
Господин Мжавия, все-таки некоторые наблюдатели, сравнивая Сергея Барабша с Владиславом Ардзинба, заявляют, что его позиция была несколько мягче по отношению к Грузии. Согласны ли вы с таким мнением?
Я никак не согласен с этим, потому что факты говорят совершенно другом. Он был продолжателем той идеологической линии, которую внедрил в армию, да. Ну и в тех делах, которые совершал он во имя этих идей, они были абсолютно идентичны. Мало они отличались.
Вице-президент Абхазии Александр Анквап будет выполнять обязанности президента. Насколько возможно улучшение отношений между Тбилиси и Сухуми в случае прихода к власти Александра Анквап?
Я полагаю, что то, что произошло в течение последнего периода, я могу это назвать полным отчуждением от этноса, от всего грузинского пространства, и такое отчуждение обратного процесса, то есть сближение, в общем, не имеет.
Господин Джави, вы очень хорошо знаете Абхазию, знаете абхазское общество. На ваш взгляд, кончина Сергея Барабша может ли привести к обострению противоречий внутри абхазского общества, внутри абхазского политического класса?
Да, естественно, конечно, потому что к нему привыкли, все же он не год и не два пребывал на этой должности, и какая-то в общем, среда была создана вокруг него, и какая-то определенная обстановка, к которому общество каким-то образом привыкло. Теперь вот эта среда, она резко поменялась. И для того, чтобы найти в этой среде какие-то собственные интересы, определенного общественного сегмента, политического и так далее, все же, наверное, это все же будет происходить на фоне предпомощных противостояний.
Заявил господин Мжавия. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Похороны президента самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Барабша пройдут в четверг в его родовом селе Джгерда. Сергей Барабш скончался сегодня утром в одной из московских клиник. В Кизляре в ночь на воскресенье убит сотрудник полиции. В провинции Гельмент на юге Афганистана 14 человек погибли в ночь на воскресенье в результате авиаудара НАТО. В Йемене сторонники президента Али Абдаллы Салиха и силы, верные предводителю влиятельного местного племени Хашиду Садику Али Ахмару, должны сегодня покинуть столицу страны Сану. Член руководства Международной федерации футбола, глава Азиатской футбольной конфедерации Мохаммед бин Хаман объявил о выходе из числа претендентов на пост главы ФИФА под давлением выдвинутых против него подозрений в коррупции. В 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был режиссер Андрей Кончаловский. Ведет передачу Данила Галиперович. Новым главой Международного валютного фонда, возможно, станет министр экономики Франции Кристин Лагард. О поддержке ее кандидатуры уже заявил ряд стран. У Лагард рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
10 июня для французского министра экономики Кристин Лагард будет особенно важный день. Это не только последний день регистрации кандидатов на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. О выдвижении своей кандидатуры Кристин Лагард объявила еще 25 мая. 10 июня французский суд должен объявить, будет ли против министра экономики возбуждено судебное дело. Генеральная прокуратура обвиняет министра экономики в превышении служебных полномочий. По версии прокуратуры, в 2007 году она оказала влияние на ход тяжбы между французским бизнесменом Бернаром Тапи и государством. В основе дела, которое продолжалось почти 20 лет, лежит спорная продажа компании, принадлежавшей на тот момент Бернару Тапи. В результате в 2007 году Бернар Тапи получил от государства 285 миллионов евро в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб. А по данным информационного сайта Mediapart, специализирующегося на финансово-политических расследованиях, правосудие может обратить внимание еще на два эпизода из прошлого Кристин Лагард. Речь идет, во-первых, о ее решении в 2010 году закрыть расследование деятельности Парижской биржи, а второй эпизод касается увольнения одной из подчиненных министра в июне 2010 года. Перспектива судебного преследования – это главный недостаток французской кандидатуры на пост директора-распорядителя МВФ. Ведь после того, как бывший глава МВФ Доминик Строскан был арестован по подозрению в попытке изнасилования, вряд ли международная организация рискнет выбрать на пост руководителя, которому грозят судебные тяжбы. Правда, сама Кристин Лагард утверждает, что ей не в чем себя упрекнуть, и что даже если дело будет открыто, то это не помешает ей стать во главе МВФ.
Что касается этой судебной процедуры, я чувствую себя совершенно уверенно. Прежде всего, потому что у меня чистая совесть. Я действовала строго в интересах государства и в рамках закона. Расследование не закончено. Я думаю, следователи должны довести до конца свою работу в предусмотренном порядке.
Кристин Лагард занимает пост министра экономики Франции с 2007 года. Ее опыт вполне соответствует требованиям к кандидатом на пост главы МВФ. У нее есть опыт работы во время экономического кризиса. Работала она и за границей. С 1999 по 2004 год она руководила американским адвокатским бюро Baker & McKenzie. Ряд европейских стран уже высказался в поддержку кандидатуры французского министра экономики. А в ходе саммита «Большой восьмерки», проходившего во французском городе Давиль 26 и 27 мая, похоже, шансы Кристин Лагард занять пост главы МВФ увеличились еще больше. После того, как государственный секретарь США Хиллари Клинтон высказалась в поддержку кандидатуры Кристин Лагард, европейцы считают ее назначение делом решенным. «С Лагард дело сделано», цитирует информационное агентство «Франс Пресс» европейского чиновника. Во Франции кандидатура министра вызывает разные оценки. Если право ее поддерживают, то в лагере левых нет общей позиции. Генеральный секретарь социалистической партии Мартин Обри приветствует выдвижение кандидатуры Кристин Лагард, но некоторые социалисты высказывают против. Среди них и депутат Жером Каюзак. Он критикует кандидатуру министра экономики в интервью радиостанции РМС.
Не думаю, что выдвижение кандидатуры Кристин Лагард – это хорошая идея. Посыл, который Франция адресует международному сообществу, поддерживая кандидатуру мадам Лагард – это дерегуляция. В то время, как сегодняшний мир, во всяком случае те страны, которые нуждаются сегодня в помощи МВФ, ожидают от МВФ как раз обратного – регулирования экономики. Мадам Лагард же, по сути, экономист, выступающий за дерегуляцию. Она верит в доктрину экономического либерализма и ультралиберализма. Это ее право. Но я не думаю, что для Франции ее назначение было бы положительным сигналом.
Но большинство французских политиков все-таки считают, что главный недостаток Кристин Лагард – это не ее экономические воззрения, а угроза судебного преследования. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Тяжелая участь Доминика Строскана и душеспасительное чтение для российских дипломатов. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Как не тяжело это себе представить, у пожилых политиков есть сексуальная жизнь. Более того, по отношению к этому явлению можно даже проверить, какому лагерю вы принадлежите, англосаксонскому или же вы в душе немножко француз. Если француз, то сторонник президента Николя Саркози или его противник. Вот только в глобализированном мирке международных топ-чиновников французам оставаться уже никак не положено. И уходящий месяц запомнится появлением первой высокопоставленной жертвы глобализации высшего чиновничества. 62-летний Доминик Строскан на посту главы Международного валютного фонда оставался верен как мечтам о французском президентском кресле, так и своему хобби коллекционировать женщин. Этой до мозга костей французскости для МВФ оказалось нестерпимо много. Во Франции все когда-то знали, что у Франсуа Миттерана, например, была вторая тайная семья, но считали это его частным делом. Пусть Саркози еще 4 года назад начинал сбор компромата на Строскана и организовал утечку в Ле-Монд отчета полицейского, который в 2007 году во время обычной проверки застал Строскана в неловком положении в автомобиле на западе Парижа. Никакой такой компромат не помешал бы Строскану бросить Саркози серьезный вызов на следующих президентских выборах, если бы борьба между ними не выплеснулась на международную арену. А именно в США, где запачканное платье – обычный артефакт политической истории. Теперь Строскан, уже бывший глава МВФ, видимо, чтобы подтвердить прилипший к нему ярлык возбужденного шимпанзе, посажен на цепь на Манхэттене. Ему не позволено выходить из дома, кроме как в суд и, о великий американский юмор, на церковные службы. А на ногу ему надет электронный браслет, который он не имеет права снимать.
На минувшей неделе адвокаты Строскана выработали линию защиты. Сексуальный контакт с горничной, в изнасиловании которой обвиняют политика, был, но по обоюдному согласию, после чего горничная решила прибегнуть к шантажу. По этой версии, опубликованные на днях данные о совпадении ДНК спермы на рубашке горничной с ДНК Строскана не могут быть уликой в пользу обвинения. Вписывается в эту линию аргументации тот факт, что горничная выдвинула к Строскану еще и гражданский иск, то есть запахло крупными деньгами в качестве компенсации ущерба. В прессе вдруг одно за другим стали появляться воспоминания бывших любовниц французского политика и сотрудниц служб эскорта, к чьим услугам он прибегал. Одни, как владелица американского эскорт-агентства с хищным названием «Wicked Models», Кристин Дэвис, журналистка, подруга дочери Строскана Тристана Банон, политик Аурель Филиппетти и экономист из Венгрии Пироска Надь отзываются о манхэттенском узнике как о склонном к агрессивному доминированию самце. Другие, как порнозвезда Наташа Кис и вторая жена Строскана Брижит Джельмет, знают его как милого и обходительного сластолюбца, неспособного на насилие. Так или иначе, если экс-главы МВФ при такой бурной ночной жизни в его возрасте хватало еще и на нежности с женой, это не может не понравиться избирателям или хотя бы вселить уверенность в физической форме этого немолодого кандидата в президенты. Недавний опрос общественного мнения показал, что, по мнению большинства французов, инцидент со Стросканом организовали его соперники для устранения с политической арены. Это предложение поддержали 57% опрошенных. Сам Строскан еще до скандала высказывал опасения, что против него организован заговор, причем выгодный не только Саркози, но и Владимиру Путину, у которого есть свои кандидаты на пост главы МВФ. Имя Путина якобы прозвучало во время телефонного разговора Строскана с французским политиком-социалистом Клодом Барталоном. Впрочем, возможно, что в Европе Саркози и Берлускони Путин – это всего лишь убедительный эпитет для описания их политики.
И хотя о личной жизни самого российского премьера у него на родине говорить и писать не принято под страхом закрытия издания, по некоторым признакам можно предположить, что представители российской власти в быту придерживаются исключительно православного кодекса поведения.
Во всяком случае, если судить по рекомендованному для чтения российским дипломатам списку духовно-нравственной литературы, опубликованному на сайте госзакупок, духовная нравственность воспринимается в правительстве Российской Федерации весьма своеобразно. В комплект литературы из 286 наименований вошли труды исключительно религиозной, православной направленности.
Всего предполагается разослать 25 таких комплектов, то есть далеко не во все диппредставительства России. Так в Китай с миссионерством решили пока не лезть, а вот в Израиль книгу «Каббала. Заговор против Бога» высылают, чтобы, не дай бог, не отбились тамошние дипломаты от стада. Вместо того, чтобы потренировать и без того не слишком гибкий российский мозг в изучении иных мировоззрений, хотя бы и трудами отечественных востоковедов, Щербацкого или Рериха, например, или переводами Упанишад и Алмазной сутры, светское ведомство МИД делает за своих сотрудников отчетливый духовный выбор, диктует им весьма определенный взгляд на историческую и геополитическую роль России в мире, к науке истории, имеющей слабые отношения. Чего стоят такие наименования, как «Богохранимая страна наша российская», «Иван Грозный как религиозный тип», «Природа русской экспансии» и «Специально для соседей из ближнего зарубежья», «Святая Русь вместе или врозь», «Патриарх Кирилл на Украине». Также справедливо отмечает издание «Политру», интересно, какие проблемы сотрудникам диппредставительств приходится решать ежедневно, если к прочтению им рекомендуются книги «100 вопросов православному психотерапевту», «Душевные болезни», «Православный взгляд» и даже «Наставление церковному чтецу о том, как читать в храме».
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. В Кишиневе проходят массовые акции протеста, организованные коммунистами. Бен Хаман больше не претендует на пост президента ФИФА. Ключевое слово – книжный шкаф «Свобода». Все это во второй части программы «Время свободы». Сегодня в 18 часов в эфире «Свободы» классный час. Программа Тамары Леленковой. История политических репрессий. Почему в Воронеже нет улицы Мандельштама? Может ли бывший сотрудник Комитета государственной безопасности быть почетным гражданином города? И какие экспонаты хранятся в глубине Уральских гор? Таковы темы классного часа «Свободы». Сегодня в 6 часов вечера. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Похороны президента самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Багапша пройдут в четверг в его родовом селе Джгерда. Сергей Багапш скончался сегодня утром в одной из московских клиник из-за осложнений после перенесенной операции. Ему было 62 года. В Кизляре в ночь на воскресенье убит сотрудник полиции. Как сообщают в правоохранительных органах Дагестана, неизвестный выстрелил в патрульного полицейского, похитил его оружие и скрылся. Журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко, которая участвовала в субботу в несанкционированной акции активистов гей-движения в Москве и была госпитализирована с побоями, останется в больнице еще на несколько дней. В провинции Гельмент на юге Афганистана 14 человек погибли, 6 были ранены в ночь на воскресенье в результате авиаудара НАТО. Об этом сообщил сегодня представитель местных властей. В Афганистане в субботу убит командующий полицейскими силами в северных провинциях генерал Мохаммад Дауд-Дауд. Нападение смертника произошло на территории резиденции губернатора провинции Тахар. В Йемене сторонники президента Али Абдаллы Сариха и силы, верные предводителю влиятельного местного племени Хашиду Садику Аль-Ахмару, должны сегодня покинуть столицу страны Сану. Этого требуют условия перемирия, достигнутого в субботу между властями и представителями Хашида Садика Аль-Ахмара, который перешел на сторону оппозиции 2 месяца назад. Член руководства Международной федерации футбола, глава Азиатского футбольной конфедерации Мохаммед бин Хамман объявил о выходе из числа претендентов на пост главы ФИФА под давлением выдвинутых против него подозрений в коррупции. Крупнейший в мире подрядчик на выполнение заказов военно-промышленного комплекса американская компания Lockheed Martin подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Во Вьетнаме новым приказом Министерства общественной безопасности полицейским запрещено выходить на службу в темных очках, разговаривать между собой, отвечать на посторонние звонки, курить, читать и держать руки в карманах. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня в Кишиневе начинается так называемый «социальный марш» – акция партии коммунистов Республики Молдова. Коммунисты намерены потребовать отставки правящего в стране Альянса за евроинтеграцию. Большинство наблюдателей расценивают эту акцию молдавской компартии как элемент избирательной кампании на выборах в местные органы власти, которые должны пройти 5 июня. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
Подготовку к нынешнему социальному маршу в Кишиневе молдавские коммунисты начали заранее. Репетиции стали аналогичные марши, прошедшие неделю назад в трех молдавских городах – Кагуле, Сороках и Аргееве. Там коммунистам, по их словам, удалось вывести на улицы в общей сложности более 10 тысяч своих сторонников. Несколько дней назад в интернете начал распространяться видеоролик компартии с призывом прийти на кишиневскую акцию. Вот фрагмент этого ролика.
29 мая, в воскресенье, в 9 утра, собираемся у Академии наук и гостиницы «Кишинев». Пройдем вместе маршем по столице и скажем «нет» этой беспомощной власти. И скажем «да» надежде, справедливости и свободе. С нами вся Молдова.
Главные лозунги коммунистов направлены против правящего в стране Альянса за евроинтеграцию, в который входят Либерально-демократическая партия, Демократическая партия и Либеральная партия Молдовы. Один из лидеров коммунистов Молдовы, депутат парламента Марк Ткачук, в интервью молдавскому агентству «Омега» следующим образом охарактеризовал цели социального марша.
Социальный марш Победы 9 мая, на который вышло около 60 тысяч жителей Кишинева, и социальные марши, которые развернулись сегодня в Аргееве, Кагуле и Сороках, конечно, застали эту власть, этот режим врасплох. Вы видите, что очень серьезно изменились лозунги. Люди говорят о том, что они не желают больше терпеть этот режим, что они устали от импровизации этого режима, и что они и мы все вместе с ними требуем немедленной отставки правящего режима. Мы не верим, что власть может смениться путем выборов, которые и так будут украдены. Сама власть не верит в свои способности управлять Республикой Молдовой. Они ведут себя как три тещи на коммунальной кухне. И пора их уже с этой коммунальной кухни убирать. Пусть уходят по добру, по здорову. Пусть уходят во свояси сами. И тогда, быть может, тот трибунал истории, который в обязательном порядке совершится, примет во внимание это обстоятельство их добровольной отставки как смягчающее.
Говорил один из лидеров молдавских коммунистов, депутат парламента Марк Ткачук. Многие наблюдатели в республике считают социальные марши элементом предвыборной кампании молдавских коммунистов на выборах в местные органы власти. Основная борьба в избирательной кампании разворачивается за пост мэра, по-молдавски примара, Кишинева. Главными соперниками здесь считаются кандидат коммунистов Игорь Дадон и представляющий либеральную партию нынешний мэр Кишинева Дорин Киртаака. Говорит вице-президент Либеральной партии Молдовы, депутат парламента Карина Фусу.
Мне очень странно, что они берут за лозунг такие принципы, как свобода. Это принцип либеральных партий, демократических вообще партий. И не как партию, которая за 8 лет, что она правила, вообще эти принципы никогда не соблюдала. Конечно, в предвыборной кампании этот марш можно оценивать как акцию привлечь к себе внимание, так как последние опросы показывают, что среди кандидатов на пост мэра муниципия Кишинев лидирует Дарин Киртак, кандидат от либеральной партии. А среди политических партий лидирует партии Альянса за европейскую интеграцию. В муниципии Кишинев коммунистическая партия никогда не правила. Даже в период 2001-2009 годов, когда в Республике Молдова у власти была партия коммунистов Республики Молдова. И вообще наша столица всегда была за свободу, демократию и европейское будущее вообще Республики Молдова.
Говорила вице-президент Либеральной партии Молдовы, депутат парламента Карина Фусу. Российский политолог Александр Кынев считает, что основная цель проводимого коммунистами социального марша – это мобилизация своих сторонников перед выборами.
Но это явный элемент предвыборной кампании, конечно, да, то есть это попытка мобилизации собственных сторонников и переключения внимания. На самом деле Молдова продолжает находиться в политическом кризисе, и ситуация, она, в общем, по большому счету меняется в сравнении, скажем, с ситуацией прошлого года незначительно. Ситуация, она была и остается двухполюсной. При этом, конечно, партия коммунистов Республики Молдова формально является самой крупной с точки зрения количества голосов, с точки зрения мест в парламенте, но это существенно меньше половины. Возникает ситуация, когда все против партии коммунистов Республики Молдова. И эта ситуация, она вот сейчас на муниципальных выборах продолжается.
Некоторые российские политологи высказывают мнение, что нынешние социальные марши, если они еще перерастут, возможно, даже и в волнение, могут привести к потере власти альянсам за евроинтеграцию.
Это сложный вопрос. На самом деле претензий к властям старым Республики Молдова более чем достаточно. В последнее время было много скандалов, которые фигурировали представители старого правительства Республики Молдова. Так что в этом смысле, я думаю, что в России традиционно пытаются, исходящие в постсоветских странах, смотреть через очень странную призму. Считается, что вот если какие-то люди, наши союзники, то вот все, что они делают, это хорошо. Все идет на пользу. Все, что делают остальные, это всегда по определению плохо. Но мы эту традицию продолжаем видеть, когда взгляд получается крайне однобокий, из-за этого слишком часто происходят ошибки с точки зрения оценки реального положения дел.
Говорил российский политолог Александр Кынев. Выборы в местные органы власти в Молдове должны пройти 5 июня. По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, на этих выборах в стране должно быть избрано 1740 советников в местных советах и 898 мэров населенных пунктов. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Британо-американское издательство опубликовало книгу «Культурное разнообразие российских городов. Городской ландшафт в постсоветскую эпоху». Этот сборник научных статей написан исследователями из разных стран мира и посвящен социально-этническим процессам, происходящим в современной России. Составителем книги, одним из ее авторов, немецким социологом Кардулой Гданец, беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Когда у вас появился интерес к России и общественной жизни в этой стране?
В середине 80-х годов прошлого века, во время учебы в ВУЗе, я начала изучать социальные процессы, происходившие в ту пору в Советском Союзе. Это было на редкость интересно, ведь в СССР тогда проводились эпохальные реформы. В начале 90-х я неоднократно в исследовательских целях ездила в Москву. Спустя еще несколько лет мне удалось завершить научную работу о том, как изменилось в первые годы после социализма российское общество. Было любопытно анализировать российские реформы на фоне изменений, происходивших в то же самое время, например, в Великобритании или Германии. Я имею в виду переход от индустриального общества к постиндустриальному.
Почему на фоне пестроты сегодняшней общественной жизни в России вы остановили свой выбор именно на городском ландшафте?
Похожий научный проект я разрабатывала в 2003-2008 годах в Берлинском университете имени Гумбольдта. Это был сравнительный анализ Москвы и Берлина с точки зрения этнического многообразия двух космополитичных городов, которые часто называют английским термином «World City». Для обоих мегаполисов, и Москвы, и Берлина, характерны большое количество мигрантов, жителей, имеющих иностранные корни и сильно развитые субкультуры. Когда я разрабатывала этот проект, в Москве обострилась проблема межэтнических отношений. Избивали студентов из африканских стран, правозащитников, активистов антифашистского движения. Получила распространение ксенофобия, появились недовольные высказывания в связи с тем, что на московских рынках торгуют не граждане России. По поводу межэтнических трений появилось очень много публикаций в прессе. Мне показалось, что эти проблемы не потеряли своей актуальности и спустя несколько лет. Вот так и родилась концепция сборника «Культурное разнообразие российских городов. Городской ландшафт в постсоветскую эпоху».
Какие еще темы представлены в этой книге?
В сборнике можно найти как статьи сугубо аналитического характера, так и результаты социологических опросов. Довольно любопытное исследование молодежных субкультур проведено на примере города Сочи. Социолог Светлана Болтовская изучила проблемы африканских меньшинств, живущих в Москве и Санкт-Петербурге. Серьезное внимание в сборнике уделено проблемам, с которыми сталкиваются семьи, приехавшие в российские города из Средней Азии и работающие сейчас на рынках. Говорится в книге и о бездомных, живущих на улицах мегаполисов в условиях street economy, то есть уличной неформальной экономики. Кстати, проблема бездомных актуальна и в немецком обществе.
С того момента, когда книга была написана и сдана в печать, произошли ли, на ваш взгляд, какие-то изменения в российских городах с социально-этнической точки зрения?
Мне бы хотелось сказать, что произошли определенные изменения к лучшему. Правозащитные организации достаточно активны. Однако на днях я узнала из средств массовой информации, что власти Москвы в очередной раз запретили гей-парад. В этом отношении никакого прогресса нет. Положение сексуальных меньшинств по-прежнему остается сложным. Мне кажется, что Москва могла бы в большей степени и в более позитивном русле использовать то культурное многообразие, которым она сегодня обладает. Но для этого нужно проявлять больше толерантности.
В плане межэтнических проблем Москва сильно отличается от других российских городов?
Москва – столица, эдакий космос в себе, и меньшинства здесь острее сталкиваются с неприязнью, чем в других городах. Хотя, с другой стороны, в Москве более активно действуют правозащитные организации.
Корду Лагданец намерена и в дальнейшем изучать социально-этнические процессы в современной России. Особенно немецкого социолога интересует Татарстан, который принято называть примером успешной многокультурной модели. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
Похороны президента самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Багапша пройдут в четверг в его родовом селе Джгерда. Сергей Багапш скончался сегодня утром в одной из московских клиник. В Кизляре в ночь на воскресенье убит сотрудник полиции. В провинции Гельмент на юге Афганистана 14 человек погибли в ночь на воскресенье в результате авиаудара НАТО. В Йемене сторонники президента Али Абдаллы Салиха и силы, верные предводителю влиятельного местного племени Хашиду Садику Аль-Ахмару, должны сегодня покинуть столицу страны Сану. Член руководства Международной федерации футбола, глава Азиатской футбольной конфедерации Мохаммед бин Хаман объявил о выходе из числа претендентов на пост главы ФИФА под давлением выдвинутых против него подозрений в коррупции. Крупнейший в мире подрядчик на выполнение заказов военно-промышленного комплекса американская компания Lockheed Martin подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Жертвами торнадо в американском городе Джоплин, по последним данным, стали 142 человека. Около 100 жителей считаются пропавшими без вести, более 900 получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Каждый год 24 мая, когда отмечается День славянской письменности, кто-нибудь да обязательно изречет благоглупость, подобную той, что прозвучала во вторник в программе «Вести» российского телевидения.
Сегодня чтут память святых Мефодия и Кирилла, которые более чем 11 веков назад создали новую азбуку, нашу родную кириллицу, на которой мы читаем и пишем до сих пор.
Но не создавали славянские просветители Кирилл и Мефодий родную кириллицу. Стараниями старшего из братьев возникла глаголица. Об этом давно ставшем мертвом алфавите рассказывает автор большого числа научных трудов по истории русского языка Виктор Живов.
Глаголица сейчас не используется. Она служила много столетий. Глаголическая письменность существовала прежде всего у хорватов. И она сыграла в развитии славянской письменности решающую роль, потому что то, что сделал Кирилл, он придумал новый алфавит для славянского языка. Кириллица, которая была, видимо, создана позднее, была просто переводом глаголицы в другую графику. Но сама структура славянского алфавита была создана Кириллом.
Что это означает? Он вычленил какие-то кусочки слов, фонемы и отразил в буквах, или
ну,
что?
Да, созданный Кириллом алфавит соответствует почти однозначно составу фонем того славянского диалекта, на котором был основан употреблявшийся Кириллом и Мефодием язык. Это язык старославянский, в его основе лежит македонский диалект славянского языка. Глаголица использовалась западными славянами, чехами, мараванами. Она использовалась хорватами. Глаголица была известна на Руси. Есть какие-то глаголические надписи, которые сделаны русскими.
Но это именно надписи в храмах, на иконах, на каких-то объектах, но отнюдь не книги.
Нет, не книги.
И, насколько я понимаю, на Руси она существовала меньше, чем в названных вами странах.
Да, конечно, на Руси это была такая экзотика. И она использовалась в специальных целях, например, для тайнописи.
Уже когда кириллица возникла, использовалась?
На Руси кириллица уже была. Когда Русь получила грамотность вместе с крещением, это был конец X века. Конечно, к тому времени кириллица существовала уже 100 лет.
На что похожи глаголические буквы? Вот мы хорошо знаем, что кириллические очень похожи на греческую азбуку, а
да.
Глаголические, их графика от чего отталкивалась?
Это сложный вопрос. Там для каких-то букв можно найти аналоги, ну, скажем, в греческой скорописи, в греческом минускуле. Для каких-то букв можно попробовать приискать еще другие аналоги. Но вообще говоря, это искусственное создание. И это очень заметно. Первая буква «А» — это крест. Есть некоторое количество букв, которые образуют такие симметричные фигуры. Например, «И» и «Э», «С». В общем, это такой искусственный шрифт, искусственная графика.
Правильно ли утверждение, что кириллица возникла на основе глаголицы?
Правильно, но надо понимать, что это такое. Кириллица, как вы правильно заметили, в основном это принесены формы греческого маюскула. Они дополнены рядом букв недостающих. У греков не было букв для таких звуков, как «ш» или «ч». Вот эти буквы были взяты отчасти из глаголицы.
А кто же автор кириллицы?
У нее автора не было. В Болгарии, где и возникла кириллица, славянские имена записывали греческими буквами. Это по существу и есть начало кириллицы.
То есть это такое стихийное рождение?
Стихийное, да не совсем. Потому что после этого вот это развитие естественное, на этой основе был создан алфавит. Алфавит был дополнен целым рядом букв, которых у греков не было. С помощью этого алфавита стали писаться книги. И это, конечно, рождение новой графической системы. Из Болгарии эта система пришла в Древнюю Русь.
Сказанное Виктором Живовым не умаляет заслуг подвижника Кирилла. Просто надо помнить, что история письменности не выглядит как прямая линия из пункта А в пункт Б. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете «Свободу в полдень» и рубрика «Короче» Виктора Шендеровича.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Итак, бывший сокамерник Ходорковского Кучма рассказал, что какие-то люди велели ему искалечить Ходорковского, а потом другие люди избивали за то, что он не выполнил этого поручения. Причем и встречу заказчиков с Кучмой, и его последующее избиение организовывала администрация колонии. Ну, господин генпрокурор Чайка, это я вам. Ну, уголовное дело возбуждать будем? Или подготовка заказного нападения на человека и колония, превращенная в бандитскую малину, это нам совсем не интересно. На всякий случай хочу заметить, господин Чайка, что возбуждение уголовного дела по фактам, изложенным в интервью Кучмы, в ваших интересах. Иначе все мы начнем думать, что лично вы состоите в одной организованной группировке с заказчиками преступления и, пользуясь служебным положением, преступников покрываете. Я, честно говоря, давным-давно именно так и думаю. И рад, что у вас появился хороший шанс меня переубедить. Ну, пара дней на возбуждение вам хватит, не правда ли? Короче, я засекаю. Время пошло.
Короче, Виктор Шендерович. И в конце нашей программы несколько минут уделим спорту. В студии «Радио Свобода» рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и, конечно же, главная тема нашего выпуска – это вчерашняя победа Барселоны в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА.
Безусловно, в матче на стадионе Уэмбли в Лондоне встретились в финале Лиги чемпионов две лучшие на нынешний момент команды Европы. Специалисты до матча до хрипоты спорили о том, чей игровой стиль окажется весомее. Кружевная ажурная вязь Барселоны или скоростная и атлетичная, но тоже не чуждая изящной комбинационной игры манера Манчестер Юнайтед. Барселона любит играть с мячом большую часть матча, сплетая сеть своих порой немыслимых комбинаций, и это означало, что Манчестеру следовало отыскать какое-то противоядие, каким-то образом превзойти Барсу во владении мячом. Тут встретились две футбольные философии, воплощаемые в жизнь яркими тренерскими личностями. Сэр Алекс Фергюсон руководит Манчестер Юнайтед почти 30 лет, а Хосеп Гвардиола работает с Барсой совсем недавно, с лета 2007 года. Но оба тренера создали великолепные команды, они уже завоевали множество трофеев, в том числе и Кубки чемпионов. Не так давно, кстати, в 2009 году команды встречались в финале Лиги чемпионов в Риме, и Барселона тогда выиграла более чем уверенно. Так что МЮ был настроен на реванш. Но серьезного реванша не получилось. Конечно, первые 10 минут матча МЮ захватил середину поля, пытался атаковать на очень высоких скоростях, но вскоре выяснилось, что у Барселоны в центре, в середине поля, в той зоне, откуда развиваются все ее атаки, пребывают в полнейшем спокойствии главные инженеры командной игры – Хави и Иньеста. Между прочим, теоретически в центре поля у Барселоны было меньше игроков. Барса номинально играла с тремя полузащитниками и с тремя нападающими, тогда как у Манчестера в центре было четверо, а впереди двое. Но передняя линия Барса играет настолько непредсказуемо, игроки постоянно меняются местами, а качество игры в одно касание столь отработано, что первый и весьма, надо сказать, агрессивный навал МЮ очень быстро сошел на нет, и все увидели привычную картину. Барселона держит мяч, постепенно пристреливается к воротам соперника, а Манчестер практически остался без мяча. Все три нападающих Барселоны забили по одному мячу, и это было достаточно символично, тогда как у Манчестера отличился только один форвард Уэйн Руни, 3-1 победа Барселоны, и победа очень яркая и красивая, и в общем сомнений в том, что Барселона играет в более красивый и более эффективный футбол, сомнений в этом не было. Надо признать, что гол Манчестер Юнайтед был забит после небольшого положения вне игры. Думаю, теперь последует новая волна критики Международной Федерации Футбола. ФИФА не желает использовать видеоповторы для более точного решения текущих вопросов игры. На повторе офсайд был явно виден, и к чести футболистов Барса они не стали оспаривать решение арбитра. А руководство ФИФА, конечно, есть о чем задуматься. Между прочим, одной из самых ярких особенностей этого финала в Лондоне было отсутствие на нем именно президента Международной Федерации Футбола Зепа Блаттера.
Алексей, давайте обсудим еще одну новость. Сегодня утром стало известно, что один из претендентов на пост президента ФИФА, а выборы должны были состояться 1 июня в Цюрихе, это представитель Катара Мохаммед бин Хаман, он снял свою кандидатуру и снял как раз в преддверии сегодняшнего заседания по этике, где должен был быть рассмотрен вопрос о коррупции. Что же теперь получается? Блаттер, нынешний президент ФИФА, остается единственным бессменным кандидатом?
Теоретически пока что Блаттер остается кандидатом номер один и вообще единственным, поскольку бин Хаман кандидатуру, как вы правильно сказали, снял. А обвинения против него были достаточно серьезные. Его обвинили в коррупции, в частности, в подкупе голосов в борьбе за право проведения чемпионата мира 2022 года. А теперь получается, что Хаман косвенно признал свою вину и решил не ввязываться в драку. Объяснения его не очень убедительны. Вот что он сказал. «Я четко заявлял о своих целях дальнейшего продвижения демократии в ФИФА через приверженность к прозрачности и отчетности, через обязательство расширить число должностных лиц и стран, вовлеченных в процессы принятия решений. Я не могу позволить, чтобы организация, которую я люблю, втягивалась во все большую грязь из-за конкуренции между двумя людьми. Сама игра и люди, которые любят ее во всем мире, должны быть на первом месте». Вот такие, так сказать, довольно неубедительные причины привел Мохаммед бин Хаммам, который возглавляет Азиатскую конфедерацию футбола, в свое оправдание, в оправдание того, что он снял кандидатуру. Ну, что сказать, разбирательство все равно будет, но любопытно, что разбирательство комитета по этике ФИФА будет рассматривать, в этом, в ходе разбирательства будут рассмотрены две истории. Во-первых, обвинение бин Хаммама, а во-вторых, обвинение в адрес самого Йозефа Блаттера, который также, по словам бин Хаммама, причастен к коррупции ФИФА. Логически это правильно, раз уж ФИФА погрязла в коррупции, значит, ее руководитель должен отвечать. И вот что решит сегодня комитет по этике, надо сказать, совершенно неизвестно. Неужели и Йозеф Блаттер будет тоже сняться с президентской гонки? Тогда в среду, 1 июня, вообще будет ситуация выборов без кандидатов. Но, честно говоря, это скорее из области конспирологии. Я думаю, что Блаттер все-таки останется во главе ФИФА.
Но, позвольте, обвинения в коррупции прозвучали в связи с тем, что Катар получил право проводить чемпионат мира, но Россия тоже получала право проводить чемпионат мира в 2018 году.
Я думаю, недаром Владимир Путин так горячо и резко высказался в поддержку Йозефа Блаттера. Он сказал, что он бы за него проголосовал, если бы, скажем, даже мог. Но если бы мог, он этого не говорил. Это мы уже от себя можем добавить. Такая горячая поддержка Путина, которого многие обвиняют в использовании в пиар-целях и Олимпиады 2014 года, и Чемпионата мира 2018 года. Думаю, неспроста. Думаю, Путин понимает, что если зайдет речь о коррупции чемпионата в связи с покупкой Чемпионата мира 2002 года, то, возможно, затронут и Чемпионат мира 2018 года, который достался России.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Буреева и Ярослав Саидов. А через несколько минут, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Общественное мнение». Мы с вами прощаемся до 3 часов дня по московскому времени. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На пути к тому, чтобы перевести конфликт
в результате которых валюта из свободного доступа практически исчезла, Нацбанк был вынужден отпустить валютный курс.
Отличная вещь, очень вкусно.
По юго-западной части штата Миссури прошли мощные смерчи. Больше всего пострадал город Джаплин, где проживает...
Мы хотим, чтобы Иран продолжил переговоры...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».